показана в регистрации.
Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Будапешт отмечает 50-летие венгерского восстания. Как выглядят скорбные торжества на фоне антиправительственных выступлений? Итоги местных выборов в России. Что означает успешное выступление партии жизни в Самаре? Галерея Марата Гельмана после погрома. Кто стоит за актом вандализма? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 23 октября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В Будапеште проходит мероприятие, посвященное 50-летию венгерского восстания против советского господства. На площади перед парламентом Венгрии состоялись основные траурные поминальные процедуры. В Будапеште собрались главы 18 европейских стран и два премьер-министра, короли Испании и Норвегии, а также главы Европейской комиссии НАТО. В парламенте Венгрии подписана Будапештская декларация свободы. На площади Героев, в центре столицы, открыт памятник погибшим в ходе подавления народных выступлений. Торжества проходят на фоне ширящихся антиправительственных выступлений, которые начались после того, как стало известно, что венгерский премьер Ференц Гюрчен лгал обществу о состоянии экономики страны. Демонстрантов с площади Кошута, на которой и проходили главные торжественные мероприятия, удалось полиции отстранить только утром сегодня, в понедельник. О ситуации в Будапеште, о вот этих вот торжествах на фоне антиправительственных выступлений я беседовал с обозревателем общественного венгерского телевидения Золтаном Вигом.
С политической точки зрения, я думаю, что Будапешт город неспокойный, потому что общественность и политический класс расколот на две партии, на две стороны. И, значит, одна сторона утверждает, что в стране царит моральный кризис, который похож на тот моральный кризис, который привел к событиям 56-го года. И, конечно, вторая половина отрицает вот такой исход. Визуально события 56-го года и то, что мы видим сегодня, это немножко похоже. Но есть одна большая вещь. В Венгрии сегодня демократия. Каждый четвертый год революция, когда можно без крови и без выстрелов снять правительство. А что касается демонстрантов, то рано утром, то есть полиция потребовала освободить площадь с целью там проверки, чтобы там не остались взрывоопасных инструментов. Приблизительно 50 человек отказался, не дали полицейским провести вот эту проверку. Приблизительно 2000 полицейских просто очень решительно освободили площадь. И, значит, демонстрация, как демонстранты сами утверждают, была разгромлена. Но на самом деле там насилие там было намного меньше в середине сентября, когда шли действительно большие там столкновения между полицейскими и демонстрантами.
Эти скорбные торжества в Венгрии – это плюс политическому правительству? Станет сильнее Ференц Гюрчен после вот этих сегодняшних торжеств? Или ситуация никак не изменится?
Прямое влияние вот эти события, там годовщина, не оказывает на ситуацию правительства. Большинство населения потеряло веру в то, что нынешнее правительство говорит правду. Но настолько же можно понять другую озабоченность, что нет альтернативы. Правые партии просто отказались от досрочных выборов, и этим дали понять, что у них тоже нет рецепта для решения социальных и экономических проблем страны.
Как сейчас в интеллектуальной среде в Венгрии воспринимаются события 56-го года? Это какая-то личная трагедия, или все-таки уже все это забылось, и сейчас это только факт истории?
Президент республики Ласло Шойем в своем выступлении говорил о том, что самый важный исторический момент или урок 56-го года – это единство нации, единение народа с целью там создать новую подлинную демократию. У всех людей индивидуально существует свой взгляд на 56-го года. Например, сейчас стало модным мышление, что да, действительно, эти 12 дней были огромным историческим временем, только не знаем, куда это, как события развивались бы без вмешательства Советского Союза. И, в принципе, не исключено, что была бы гражданская война. Очень-очень много элементов изучают люди, и я думаю, что индивидуально есть приблизительно несколько миллионов вариантов 56-й год. Нет еще такого национального, прочного, единого мифа, в хорошем смысле этого слова, что вокруг которого было бы единое мнение. В каждой семье были коммунисты, которые там сражались на одной стороне, и были повстанцы, которые сражались на другой стороне. Поэтому очень-очень трагично сопоставить все эти исторические воспоминания.
Советское посольство в 1956 году в Будапеште возглавлял Юрий Андропов, будущий начальник КГБ и будущий генеральный секретарь ЦК КПСС. А нынешний президент России Владимир Путин открыл мемориальную доску в здании КГБ, где прежде он работал, посвященную Юрию Андропову. Сегодня Сергей Миронов, спикер Совета Федерации, второе лицо в государстве, участвовал в траурной церемонии, так же, как и другие лидеры государств, положил белую розу к подножию памятника жертвам трагических событий 1956 года. Что сейчас в Будапеште думают и говорят о Советском Союзе и о русских?
Когда Владимир Путин был в последний раз в Будапеште, он вне прежней программы, то есть вопреки ожиданиям, сам пошел к памятнику 1956 года и туда положил букет цветов. Это был особый жест примирения для венгров. Этот жест был очень хорошо принят венгерской общественностью. Есть две разные вещи. Советская империя, сталинизм не отождествляется с Россией сегодня и с русскими особенно. Иногда, вот когда старые люди говорят о том, что русские пришли, они, конечно, имеют в виду, что советские танки приехали, чтобы подавить восстание. Сегодня актуально политические страсти просто не существуют вокруг России сегодня.
Так считает обозреватель общественного венгерского телевидения Золтан Вик. Итак, 4 ноября 1956 года советские войска подавили сопротивление восставших. В ходе того, что называют крупнейшим актом насилия в Европе после окончания Второй мировой войны того времени, погибли около 3000 человек, около 200 тысяч были вынуждены уехать из Венгрии. В 1958 году советские власти заявили, что Имре Надь казнен. У микрофона мой коллега Кирилл Кобрин.
Подавление венгерской революции Советским Союзом – событие того же ряда, что и карательная операция против восставших рабочих в ГДР в 1953 и вторжение в 1968 году войск Варшавского договора в Чехословакию. Это важные вехи в истории сопротивления советской модели социализма. Толчком к трансформации социалистического строя в Венгрии стала, как и в СССР, смерть Сталина. Буквально за несколько месяцев до секретного доклада Никиты Хрущева на 20-м съезде КПСС в Венгрии была восстановлена власть диктатора-сталиниста Матиаса Ракуши. Демократическую оппозицию возглавил бывший премьер-министр страны Имре Надь. Фигура Ракуши была столь одиозна, что руководство СССР решило заменить его на Эрно Геро. Но ситуация уже стала выходить из-под контроля властей. 23 октября 1956 года в Будапеште проходила массовая демонстрация сторонников демократических реформ. Ее организовали студенческие группы, однако позже к демонстрантам присоединились другие горожане и даже военнослужащие. Около 100 тысяч человек двинулись по мосту через Дунай к зданию парламента. Здесь по демонстрантам открыли огонь сотрудники службы государственной безопасности, и мирная акция превратилась в вооруженную революцию. Протестующие смогли захватить и разгромить здание спецслужбы и даже вытеснить из столицы советские войска, пришедшие на помощь венгерским властям. Революционное правительство Имре Надя объявило о полной десталинизации, демократизации и выходе из Варшавского договора. В то же время ставленник СССР Янош Кадр сформировал свое собственное просоветское правительство и попросил Москву о военной помощи. Советские танки вошли в Будапешт и другие венгерские города. Революция была полностью подавлена. Убиты в боях и расстреляны тысячи людей. Среди казненных Имре Надь. Я спросил проректора РГГУ Дмитрия Бака, насколько академично нынешнее обсуждение событий 50-летней давности в Венгрии?
Конечно, для тех, кто моложе 20, это глубокая история. И я не раз был свидетелем того, как прекрасно продвинутые, развитые студенты не очень отличают Лаоша Кошута, Имре Надя и Яноша Кадра по именам. Для тех же людей, которые все это переживали, либо как участники событий, либо как те, кто оставались в Советском Союзе, у кого там служили какие-то родные, это вовсе не история. Это продолжение их жизни, разговор этот горяч, он затрагивает болевые точки, он совершенно не академичен.
Центральная Европа, частью которой является Венгрия, регион множества взаимных обид и претензий. Насколько эти обиды могут влиять на сегодняшнюю жизнь в регионе и отношения между странами, например, между постсоветскими странами? Мнение Дмитрия Бака.
Если говорить об обиде жителей Венгерской тогдашней Народной Республики на страну под названием Союз Советских Социалистических Республик, то она исчерпана, потому что ни та, ни другая страна на карте не существует. Если говорить об обиде конкретных ныне живущих людей на других конкретных ныне живущих людей, то вопрос это очень сложный, потому что, конечно, до сих пор я это не раз слышал, в высказываниях венгров тогдашних звучит боль, потому что попранное достоинство, попранная свобода, эти факты не забываются на протяжении десятилетий. Но штука-то в том, что эту обиду сейчас особенно некому адресовать, да, потому что почти никто из тех, кто сейчас живет в стране Россия, прямо в этом не виноват. В России не осталось, ну или их очень мало, людей, которые сейчас одобряют то, что было в 56-м году. Поэтому эта обида носит все-таки характер комплекса во многом, далеко ушедшего внутрь, имеющего реальные основания, но все-таки невозможного для прямого предъявления кому-либо.
Так считает Дмитрий Бак, проректор Российского государственного гуманитарного университета. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Одним из свидетелей венгерских революционных событий был австрийский фоторепортер Эрих Лестинг. Сейчас ветеран фотожурналистики с почти 60-летним опытом работы, а в ту пору корреспондент независимого агентства «Magnum Photos». В Вене в эти дни проходит ретроспективный показ работ Лестинга о событиях венгерской революции. Сообщает корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
Эрих Лестинг находился в Венгрии с июня по декабрь 1956 года. Лестинг попытался запечатлеть на снимках все стороны, причастные к революции, и страдающих повстанцев, и карателей из спецслужб, и тысячи беженцев, устремившихся к австрийской границе. Вот как сам Эрих Лессинг объясняет то, каким образом ему, западному фотожурналисту, удавалось относительно свободно работать в 1956 году в социалистической Венгрии. После смерти Сталина, после 20-го съезда КПСС, стало возможным ездить в страны Восточной Европы. Естественно, мой политический интерес, мой интерес как фотографа был обращен к таким странам, как Польша, Венгрия, Чехословакия. Мне хотелось узнать, во-первых, как живут там люди. Во-вторых, существуют ли возможности сближения со странами Западной Европы? Останется ли холодная война холодной войной или нет? Венгрия была относительно открытой. Не было никаких проблем с тем, чтобы свободно ездить по стране. Фотографии Эриха Лессинга, запечатлевшие трагические события 1956 года, публиковали ведущие издания мира. В 1996 году, в год 40-летия восстания, Лессинг был награжден почетной государственной наградой Венгрии – медалью Имре Надя.
Рассказывал Александр Хавронин.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
А сейчас в эфире программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 23 октября. Неожиданностью состоявшихся в минувшее воскресенье местных выборов в некоторых регионах России стали результаты голосования в Самаре, где выбирали мэра. Там победил представитель партии «Жизни». «Единая Россия» признала результаты прошедших в воскресенье выборов мэра Самары, не намерена их оспаривать. Это стало известно вечером в понедельник. В то же время представители партии власти считают, что эти выборы – промежуточный этап политической борьбы. «Единая Россия» выражает уверенность, что партия победит на следующих, предстоящих в марте, выборах депутатов Самарской губернской думы. И также партия будет настаивать на том, чтобы по всем фактам нарушений, выявленных в ходе второго тура голосования, были проведены тщательные проверки. Тем не менее, результаты выборов мэра Самары довольно симптоматичны, поскольку победил кандидат новой прокремлевской партии. Зовут его Виктор Тархов. За него проголосовали более 50% горожан. Это почти на 15% больше, чем у его главного соперника, кандидата от «Единой России» Георгия Лиманского. Он руководил Самарой последние 9 лет. Политологи, впрочем, считают, что никакой особенной сенсации не произошло, поскольку просто одна партия кремлевская сменила у браздов правления в Самаре другую. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Любовь Чижова.
В день выборов в городе был задержан автомобиль с деньгами, которые якобы предназначались для подкупа избирателей. Накануне выборов в городе висели растяжки, агитирующие за действующего мэра. В день выборов плакаты, агитирующие за Лиманского, можно было увидеть на дверях магазинов, маршрутных такси и автобусов. Тем не менее, в самарском избиркоме говорят, что выборы можно считать состоявшимися, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов.
По данным горизбиркома, Виктор Тархов набрал 56% голосов. Второй кандидат в мэры, бывший глава Самары Георгий Лиманский, получил поддержку 40% самарцев. Такой результат выборов, по мнению политолога Евгения Малевича, позволяет говорить, что партия власти потерпела на выборах в Самаре сокрушительное поражение. Виктору Тархову 58 лет. В начале 90-х годов он был председателем Куйбышевского облсовета, затем одним из высших менеджеров компании «ЮКОС». Сейчас Виктор Тархов – депутат губернской думы и глава местного отделения партии «Жизни». Явка на избирательные участки была рекордно высокой. В выборах приняло участие 44% жителей Самары. Не обошлось и без нарушений, рассказывает председатель самарского горизбиркома Сергей Семченко.
Нарушают не только на местном уровне и, в частности, кандидаты. Это делают и люди высшие должностные лица, потому что законодательство избирательное, оно четко говорит о запрете агитации высшими должностными лицами, к которым можно отнести и депутатов Государственной Думы, и государственных чиновников.
Новый мэр Виктор Тархов заявил, что готов работать на благо Самары.
Все то, что происходит в городе, как он выглядит, это можно видеть, выйдя на улицу. То, что город 9 лет заплеван, что он грязен, что он замусорен, что он темен, просто ночью у нас с освещением большие проблемы, это бросается в глаза, да, это очевидно. То, что город потерял, к сожалению, свое историческое лицо, к сожалению, уже безвозвратно, к моему глубокому сожалению, это тоже очевидно. Что у нас за 9 лет не построено ни одного метра квадратного муниципального жилья, к сожалению, это факт.
Политологи отмечают, что Георгий Лиманский активно использовал административный ресурс и поддержку партии «Единая Россия», а также самарского губернатора Константина Титова. Всю минувшую неделю самарцы в стиле экранов и огромных баннеров усиленно агитировали голосовать за Лиманского.
Рассказывал наш самарский корреспондент Сергей Хазов. О значении первой серьезной победы для партии «Жизни» рассуждает директор Центра политических исследований Сергей Марков.
Победа кандидата от партии «Жизни» означает успех вот этого левоцентристского проекта, условно, партии социальной справедливости, которая сейчас интенсивно формируется в левоцентристской части политического спектра. Одновременно это, конечно, поражение «Единой России». Это поражение в какой-то мере можно сочетать с поражением в Дальногорске, где убит вот этот был кандидат в мэры от «Единой России». Проблема в том, что, возможно, он был убит из-за своего криминального прошлого и даже настоящего. И вот эта вот неразборчивость «Единой России» в формировании региональной партии власти, слишком большая готовность идти на союз с теми людьми, которые слишком эгоистически рассматривают позиции власти, это вот достаточно серьезное поражение. Надеюсь, во всяком случае, что это поражение не послужит причиной для «Единой России», для отмены выборов мэров. Получится уже более некрасиво, так сказать, проигрывая мэрские выборы, вот они как бы могут ликвидировать эти мэрские выборы.
Говорил директор Центра политических исследований Сергей Марков. Московский политолог Александр Пикаев считает, что победа партии «Жизни» в Самаре – это, по сути, победа Кремля.
Самара – это один из крупнейших городов России, и победа там на местных выборах, конечно, для Российской партии «Жизни» – это настоящий политический праздник. Кроме того, это свидетельство того, что партия «Единая Россия» не столь сильна, как она себя позиционирует, что, несмотря на весь экономический рост и улучшение жизни большой части населения, тем не менее протестные настроения все еще достаточно сильны, и люди голосуют против «Единой России», против ее арогантности, против тех законов, которые принимают контролируемые ею законодательные органы. Ну и в-третьих, это, безусловно, успех Кремля. Российская партия «Жизни» не секрет, создается не без ведома и не без активного участия ряда кремлевских группировок. Цель совершенно очевидна – это канализировать недовольство части избирателя путем предоставления им альтернативной партии, которая, с одной стороны, является альтернативной, но, с другой стороны, весьма тесно связана с самим Кремлем. То есть Кремль хотел бы, чтобы голосование было для него беспроигрышным, вне зависимости от того, побеждает ли на выборах партия «Единая Россия», которая во многом дискредитировала себя, либо же вновь создаваемая прокремлевская оппозиция. В любом случае, смена крупного хозяйственника что-то, наверное, изменит, потому что старая гвардия уйдет, придут новые лица, новый мэр будет стараться исправить наиболее очевидные недостатки, которые достались ему в наследство. средства, но коренным образом изменить систему управления городом, я думаю, что ему будет достаточно сложно, поскольку там накопился большой груз серьезных проблем, и решить их достаточно быстро, наверное, невозможно.
Говорил политолог Александр Пикаев. По данным социологов, уже около 40% опрошенных россиян готовы на ближайших выборах отдать свои голоса за новый партийный альянс, созданный Кремлем. Объединение партий жизни, Родины и партии пенсионеров большинство россиян, по данным ВЦИОМ, воспринимают в целом как позитивный шаг. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Новому начальнику управления внутренних дел предстоит нормализовывать обстановку в приморском городе Дальнегорск, где из-за убийства в середине минувшей недели одного из кандидатов на пост мэра не состоялись намеченные тоже на воскресенье выборы. В Дальнегорске работают представительные проверяющие комиссии. Отправлен в отставку главный городской милиционер. Смерть Дмитрия Фатьянова, как ни парадоксально, способствовала решению городских проблем. Жители Дальнегорска вдруг получили электричество и горячую воду. Из Приморья сообщает корреспондент Радио Свобода Марина Лобода.
На территории Дальнегорска введено прямое губернаторское правление. Об этом на встрече с жителями города заявил глава края Сергей Дарькин. Вместе с ним в горячей точке Приморья сейчас находится все высшее чиновничество. Три вице-губернатора, руководители ведущих департаментов администрации края. Столь представительную делегацию высоких начальников Дальнегорск видит впервые. Вчера горожане должны были выбирать себе мэра. Вместо этого хоронили одного из основных претендентов на этот пост. Дмитрий Фатьянов был убит за 3 дня до голосования. Остальные участники гонки сняли свои кандидатуры. Выборы отменили. Согласно уставу муниципального образования, обязанности главы города временно до новых выборов будет исполнять Виктор Колосков. Своим личным представителем на территории Сергей Дарькин назначил руководителя Департамента промышленности администрации края Виктора Старченко. Задача уполномоченных – помочь местной власти в решении социальных и коммунальных проблем. Решен вопрос с отоплением, подачей горячей и холодной воды в дома горожан. Председатель Гордумы Николай Ступин заявил, что введение прямого губернаторского правления – единственно верный выход для города из напряженной социальной ситуации. В Дальнегорске прошло и совещание губернатора с руководством правоохранительных органов края. Следствие контролирует прокурор Приморья Аникин. Ранее о своем контроле за ходом расследования уже заявили губернатор Дарькин, полпред Исхаков, партия «Единая Россия» и Государственная Дума. Сергей Дарькин считает, что сложившаяся в городе ситуация говорит о серьезных нарушениях законности в экономике. Сегодня личному составу милиции представлен новый исполняющий обязанности начальника ОВД Николай Серышев. Обстановка в самом Дальнегорске сейчас спокойная. На улицах города усиленные наряды милиции. Милиция распространила фоторобот подозреваемого в убийстве Дмитрия Фатьянова. Однако пока никто не задержан. Новые выборы мэра Дальнегорска пройдут в марте. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Это время свободы. Продолжим после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. В Японском море затонул российский сухогруз «Синегорье», получивший пробоину. Эту информацию подтвердила пресс-служба Министерства транспорта России. О судьбе экипажа пока ничего не сообщается. Российскому Народно-демократическому союзу во главе с экс-премьером Михаилом Касьяновым отказано в регистрации. Мотивировка отказа – неправильное оформление документов. Новым мэром Самары, по предварительным данным, избран руководитель регионального отделения партии жизни Виктор Тархов. На втором месте бывший глава города, представитель представитель «Единой России» Георгий Лиманский. Массовая драка, произошедшая в поселке Багандинской Тюменской области в начале октября, носила бытовой характер, утверждают в прокуратуре области. Находящийся под следствием мэр Волгограда Евгений Ищенко заявил, что добровольно уходит в отставку. Ищенко назвал уголовное дело против него политическим заказом. На севере сектора Газа в ходе израильского рейда были убиты 7 палестинцев, в том числе несколько боевиков. 10 человек ранены. Премьер-министр Чехии Мирек Тополанек призвал Евросоюз снижать зависимость от России в области энергопоставок. Заявление прозвучало в Праге в рамках форума по проблемам энергетики, организованного Радио Свободы, Свободная Европа, Радио Свобода и Варшавским центром восточных исследований. В столице Венгрии произошли бурные столкновения между демонстрантами и полицией, есть избитые и арестованные. Сегодня в Будапеште проходят памятные мероприятия по случаю 50-й годовщины национального восстания против советского режима. США считают крайне неудачным решением высылку из Судана специального посланника ООН Яна Пронка. Как заявила госсекретарь США Кондолиза Райс, ситуация в суданской провинции Дарфур обостряется, необходимо принимать международные меры.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 23 октября. Во второй половине часа поговорим о продолжающейся в России антигрузинской кампании, о том, что происходит в галерее Марата Гельмана после субботнего погрома, и об окончании съезда Союза театральных деятелей и судьбе Дома ветеранов сцены в Петербурге. Вы слушаете радио «Свобода». Около 100 граждан Грузии в ближайшее время могут быть депортированы на родину. Несколько десятков человек из них уже 2 недели находятся в приемниках-распределителях. В Федеральной миграционной службе сообщают, что пока нет возможности вывести задержанных грузинских граждан, так как воздушное сообщение с этой страной прервано, рассказывает корреспондент радио «Свобода» Юрий Багров.
Из России в Грузию за последние 3 недели уже депортированы около 1000 человек. По словам грузинского консула Зураба Патарадзе, в судах находятся более 2000 дел, связанных с вопросами о выдворении. По его же данным, только в Москве и Подмосковье в приемниках-распределителях находятся 150 граждан Грузии. Все они ждут разрешения на вылет самолета МЧС в Тбилиси. Грузинские власти срочно разрабатывают программу для обустройства и обеспечения необходимым выдворенных из России сограждан, рассказывает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Независимая телекомпания «Рустави-2» обнародовала сенсационные материалы. Журналисты, ведущие грузинской телекомпании, утверждают, что в их руках оказались документы МВД России с приказом по выявлению и высылке всех граждан Грузии. Причем в документах говорится, что российские суды обязаны принять решение о депортации вне зависимости от того, просрочена виза или нет. Одна из грузинок, высланная из Москвы, 35-летняя Манана, не называет фамилии и высказывается очень эмоционально. Российская милиция получила приказ начать настоящую охоту на грузин. Нас хватали на улицах, обращались как с рецидивистами, оскорбляли и угрожали. Рассказы депортированных, конечно, можно объяснить обидой, эмоциональным состоянием. Не исключено, что они преувеличивают некоторые моменты, но все-таки многие детали сходятся. Например, почти все из них утверждают, что милиционеры словесно оскорбляли их национальное достоинство, называли грызунами, угрожали, обзывали, отбирали все вещи, не давали позвонить родным, лишали возможности получить медицинскую помощь, в результате чего погибли 2 граждан Грузии – 48-летний Тенгиз Тогонидзе и 45-летний Ревас Берулава. Однако не менее важным является то, как обустроить, накормить и обеспечить работой депортированных. Председатель подкомитета парламента Грузии по вопросам прав человека Элене Тевдорадзе считает, что грузинское государство вполне способно справиться с этой проблемой.
Сейчас разрабатывается специальная правительственная программа по социальной защите этих людей.
Президент, премьер-министр и председатель парламента высказываются в том же духе. Нынешняя Грузия уже не та, что несколько лет назад, и способна прокормить всех, кто вернется на родину. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Российские деятели культуры опубликовали открытое обращение, в котором призвали власти остановить разжигание межнационального конфликта. Россия переживает дни позора. Людей подвергают этнической дискриминации, унизительным проверкам и задержаниям по национальному признаку. Преследуются все грузины, независимо от гражданства, возраста и социальной принадлежности. Мы считаем абсолютно недопустимым разжигание межнационального национального конфликта, смертельно опасными игры на низменных националистических инстинктах толпы, говорится в обращении. Среди подписавшихся известный музыкальный критик Артемий Троицкий.
Дело в том, что это событие, оно просто дикое. Можно обвинять, там было уже давно Путина в трусости, в лицемерии, в нерешительности, в некомпетентности и так далее. В данном случае речь идет уже о безумии, по-моему. То, что у нас делают с грузинами, насколько мне известно, последний раз это имело место, наверное, где-нибудь в Европе в 30-е годы в нацистской Германии. Удивление, но хорошего удивления, отметил, что на этот раз наша абсолютно пассивная, трусливая и прочая интеллигенция, в общем-то, как-то трепенулась. Это понятно, почему это, потому что у нас все интеллигенты, интеллектуалы и деятели искусства очень любят Грузию, потому что Грузия страна гостеприимная, хлебосольная, красивая, у всех есть хорошие грузины, друзья, все любят грузинское вино, шашлыки, хачапури и прочее, прочее. Опять же, у нас имеются некоторые абсолютно культовые, ну, то, что по-английски называется, iconic, деятели грузинской культуры, будь то атары и селяне, там еще куча всякого такого культового грузинского народа. Путин просто-напросто, он наконец-то себя позиционировал определенно. Вот, то есть он сказал, я со жлобами, я в черной сотне русской, а на всякие там эти ваши цивилизованные интеллигентские правочеловеческие сантименты мне вообще наплевать. То есть в этом смысле он себя раскрыл.
Сказал Артемий Троицкий. Согласно социологическим исследованиям Центра Левады, 38% россиян поддержали бы депортацию всех грузин, даже тех, у которых есть российское гражданство. Прокомментировать эти данные я попросил сотрудника центра Бориса Дубина.
В целом у нас есть другие вопросы. Поддержали бы экономическую блокаду Грузии 64%, прекращение транспортных связей с Грузией 56%. Одобряет ли отзыв российского посла и прекращение выдачи виз грузинским гражданам в России 58% одобряют. Усиленные проверки и закрытие компаний, ресторанов, казино, принадлежащих грузинам 74%.
Какие выводы можно сделать из такого отношения россиян вот к антигрузинской кампании, проводимой властями?
Ну, если не будет никаких реальных сдвигов в экономической и политической сфере, если у страны не будет реальных успехов, чем больше страна будет закрываться от внешнего мира и настаивать на том, что она великая держава, да еще обрицать оружием, тем в большей степени эти феномены будут распространенными и даже еще более жесткая картина может выглядеть.
Министерство юстиции Грузии готовит иски к Российской Федерации в Международный суд по правам человека. В исковых заявлениях будут подробно перечислены все случаи, когда, по мнению грузинской стороны, Россия нарушала международные обязательства по вопросам порядка процедуры депортации нелегальных мигрантов. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Сейчас в прямом эфире программы «Время свободы» известный московский политолог и журналист, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Федор, добрый вечер. Давайте немного поговорим о политике Михаила Саакашвили. На ваш взгляд, в поведении грузинского руководства есть какая-то доля ответственности за то, что происходит в отношениях между Тбилиси и Москвой? Или Грузия здесь в данном случае совсем невинная овечка?
То, что сейчас происходит между Тбилиси и Москвой, а я бы сказал, что это уже не между Тбилиси и Москвой, это сугубо внутрироссийская, так сказать, повестка дня, и задачи, которые решаются при помощи этих депортаций, они, собственно говоря, к Грузии никакого отношения не имеют. Это определенное создание некой атмосферы, ну, известно, что шовинизм и крайний национализм – это всегда инструмент чего-то. Вот осталось только понять, какова, собственно, цель. Что касается российско-грузинских отношений, то мне кажется, что изначальный импульс, вот, собственно, с чего последний раунд начался, вот этот арест офицеров и последовавшие за ним очень громкая публичная кампания, короткая, но очень громкая, это, безусловно, был не импульсивный шаг. У нас Саакашвили почему-то принято считать таким вот человеком, который действует эмоционально, импульсивно. На мой взгляд, это не так, особенно в данном случае. Это был совершенно рассчитанный ход, который он блестяще реализовал. То есть он спровоцировал Россию на действия, адекватность которых все меньше представляется реальной. И со своей точки зрения, с точки зрения укрепления позиций Грузии в глазах Запада, он, безусловно, своего добился, потому что первая реакция, которая была на Западе, она ведь была очень вялой. То есть желание ссориться с Россией из-за Грузии, по большому счету, ни у кого не было, да, в общем-то, и нет. Но он действительно сделал то, что, наверное, хотел. То есть Россия своими действиями продемонстрировала, что действительно она ведет себя не просто грубо, она просто игнорирует какие-то правила, которые хотел бы видеть Запад.
А скажите, пожалуйста, Федор, по вашему мнению, у Михаила Саакашвили есть шанс окончить всю эту кампанию какой-то крупной внутриполитической победой?
Я думаю, что да, потому что консолидация общества, у нас она вот проходит на антигрузинской основе, а там, естественно, на антироссийской, то есть эти выборы, которые прошли, уже никто не интересуется, были там нарушения, не было там нарушений, уже совершенно другая повестка. То есть консолидация общества в условиях внешнего давления – это, так сказать, частое явление, и чем больше давить, тем больше сопротивления. Скажем, пример такой страны, как Иран, по-моему, демонстрирует ровно это. Чем больше на него давят, тем больше внутренний консенсус именно, скажем, вокруг ядерного оружия.
И задам вам еще один вопрос, по крайней мере, с моральной точки зрения. Мне хотелось бы знать, что вы думаете по этому поводу. Вот этих вот несчастных грузинских граждан, 1000 или 1500, сколько вот их выслали и высылают из России, получается, они заложники, с одной стороны, внутриполитической вот этой ситуации в России, инспирированной Кремлем, и, с другой стороны, заложники вот этого смелого внешнеполитического хода Саакашвили, верно?
Абсолютно. Это можно только посочувствовать этим людям. Я боюсь, что и в Грузии их ничего хорошего не ждет, поскольку ситуация в Грузии совершенно далека от идеальной, и Саакашвили больше занимается политической игрой, чем решением внутренних проблем. Так что, как всегда, и ведутся какие-то циничные игры, а страдают граждане.
Спасибо. Мнение Федора Лукьянова, известного московского политолога и журналиста. Еще одна история с грузинской версией. Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело по факту нападения на художественную галерею Марата Гельмана в Москве. Галерея, напомню, была разгромлена в минувшую субботу неизвестными людьми. Как рассказал сам Гельман, выставки и офисы разгромили 10 человек. Владелец галереи был жестоко избит. Были повреждены картины грузинского художника Александра Джики, которые выставлялись в галерее. Но у этой вот истории есть сразу несколько версий. О них корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
Марат Гельман считает, что это была акция устрашения. Ворвавшиеся в галерею люди уничтожили только 20 работ грузинского художника-графика Александра Джики, выставка которого проходит в галерее. Некоторые журналисты расценили нападение на галерею как очередную антигрузинскую акцию. Но есть и другая версия инцидента, согласно которой погром галереи стал следствием покупки у Гельмана английским коллекционером и галеристом Мэтью Боуном нескольких картин группы художников «Синие носы». В ноябре Мэтью Боун рассчитывает открыть в Лондоне выставку российских художников. Среди купленных картин в Москве была и такая. На диване в нижнем белье и в картонных масках сидят Владимир Путин, Джордж Буш и Осама бен Ладен. Как считают журналисты, именно из-за этой картины у Мэтью Боуна возникли проблемы на таможенном посту в московском аэропорту Шереметьево-2, рассказывает сотрудница журнала «Русский Ньюсфик» Елена Черненко.
Господин Мэтью Боун, достаточно известный британский искусствовед, он сам владелец галереи Мэтью Боун Галерис. Он был задержан в Шереметьево-2 при вывозе за рубеж картин, которые он до этого приобрел у Марата Гельмана. Причем абсолютно как бы легально, у него вся документация была, и документы от галереи и документы из Минкульта на вывоз. Он нам по телефону рассказал, сидя в Шереметьево, в отделении милиции, о том, что его очень долго проверяли таможенники, сначала 2 раза, там буквально чуть ли не полчаса каждый раз проверяли, но потом пропустили самолет. И уже когда самолет практически был полностью загружен, все должны были взлетать, пришли люди, он точно не знает, из какого они были ведомства, они были в штатском, 3 человек, и прямо на борту самолета начали его расспрашивать, откуда у него такие работы, почему они такие странные, зачем они ему вообще. Потом они посоветовались, сняли его с рейса, точно не объяснив почему, сказали, что до выяснения обстоятельств. Ну и господин Мэтью Боун провел весь день в отделении милиции, то его отпустили, а картины задержали. То есть они конфисковали картины якобы на 10 дней. Официальная формулировка о том, что они не уверены в том, что справки из Минкульта на вывоз настоящие.
Ирина Черненко видит прямую связь между случаем в аэропорту Шереметьево-2 и нападением на галерею Марата Гельмана.
Я уверена, что связано, потому что не может быть, что такие события два произошли одновременно и никак не были связаны. Официальная формулировка о том, что вроде справки не настоящие, это, наверное, чушь. Сам Боун подозревает в том, что властям не понравилась картина с девушкой-шахидкой, достаточно откровенная, а Марат Гельман сказал, что это, что властям не понравились картины Путина, где он там полуголый в компании Буша и Бен Ладена, что это подкоп под любимого президента. Но я уверена, что эти инциденты связаны.
Так считает сотрудница журнала «Русский Ньюсвик» Елена Черненко. Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело по фактам повреждения имущества галереи и нанесения побоев ее хозяину. Сам Марат Гельман, как пишут некоторые российские издания, высказал предположение, что прокуратура пытается также возбудить уголовное дело и за оскорбление президента, для чего якобы и были изъяты картины у английского коллекционера Боуна в московском аэропорту. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это польский студент Шимон Скшипчак, победитель конкурса на лучший графический символ 50-летия Европейского Союза. А сейчас поговорим о другой актуальной теме дня. Александр Калягин переизбран председателем Союза театральных деятелей России на третий срок. При фактически безальтернативном голосовании его поддержали 157 делегатов, против было 7 человек. Моя коллега Марина Тимашева, работавшая на съезде Союза театральных деятелей, особое внимание обратила на тему, которую Радио Свобода открыла на минувшей неделе. Речь идет о судьбе Дома ветеранов сцены в Петербурге.
Съезд проходил в здании мэрии на Новом Арбате и напоминал партийное собрание при Брежневе, где мухи дохли от скуки и нельзя было решить конкретных вопросов. Стало ясно, что такое вертикаль власти, как, используя административный ресурс, можно подобрать лояльных делегатов и обеспечить всемерную поддержку единственному кандидату. В списке для голосования была внесена только фамилия Калягина, а по уставу выборы альтернативные. Долго ждали предложений. Наконец на трибуну поднялся директор театрального центра на Страстном Михаил Пушкин и предложил себя на пост председателя. Делегаты вздохнули с облегчением. В слове, которое держал Александр Калягин, он уподобил себя отцу, а Союз театральных деятелей – семье.
Ну, в своей семье я не позволю детям, жене чувствовать себя некомфортно. Все трудности они принимаются только мной.
Делегаты и впрямь напоминали влюбленных жен. Почти никто серьезных вопросов не задавал, все только благодарили Александра Калягина. Усилиями его команды одержана убедительная победа над экономическими министерствами. Законодатели учли все поправки специалистов Союза. На встрече с президентом Путиным Калягин просил о помощи русским театрам бывших советских республик, о поддержке гастрольных проектов, любительских и, что самое важное, детских театров. Возможно, помощь будет оказана. Есть и маленькие радости. Речь идет о Пермском театре.
Театру моста хотели выселить из здания, ну, как бы под предлогом ремонта. Но я позвонил и просил письменное просто обязательство, что после ремонта этот театр обратно переедет к себе. Отреагировали.
А тем временем жители Петербургского дома ветеранов сцены ждали не письменных гарантий от Союза театральных деятелей, но решения съезда. Они обратились к нему с письмом. Они обеспокоены решением Союза переуступить, а фактически продать часть территории дома под строительство. Вообще дом и его территория постановлением правительства России признаны памятником исторического и культурного наследия федерального значения. Чтобы что-либо там делать, нужно разрешение Комитета по государственному контролю. То же самое говорит глава Федерального агентства культуры и кинематографии Михаил Швыдкой.
При определении охранных зон, в пределах этих зон строительство может вести только с разрешения тех, кто занимается охраной памятника. Без него вообще ничего нельзя.
Разрешения комитета нет, а планы строительства есть. Но обращение ветеранов зачитано съезду не было. Андрей Толубеев, народный артист и руководитель отделения Союза в Санкт-Петербурге, не только не зачитал его, но даже не осмелился упомянуть. Правда, кто-то разложил письмо на столах, но на моих глазах один из руководителей Союза забрал все экземпляры и унес в неизвестном направлении. Нет обращения, нет проблемы. Забавно, что руководители Союза заранее отпечатали для делегатов роскошный буклет о доме ветеранов сцены имени Савиной. Про императора Александра III там написано очень интересно. Про современную ситуацию ничего не разберешь. Общая идея вроде бы такова. Существуют объективные причины, по которым отремонтировать памятник можно только при условии, цитирую, уточнения границ территории, предоставляемой под новую коммерческую застройку. И дальше перечисляются эти объективные причины. Письмо управления такого-то за номером 666/Ж, заключение номер 6554, еще 10 цифр и так далее. Объективная причина кажется не бумажки, а что-то другое. Война, землетрясение. Если не заниматься крючкотворчеством, дом ветеранов сцены и парк – памятник культуры, а также благородства и солидарности наших предков. Его создали при царе. Советская власть приняла наследство. В самые страшные времена войны, голода, разрухи никому в голову не приходилось что-нибудь у ветеранов отнять. Наоборот, для них строили. Что же за ужасные бедствия обрушились сегодня, что нельзя отремонтировать дом? Вы посмотрите, о чем идет речь. Хотя бы на замечательных фотографиях Алексея Царева, вывешенных в сети электронной библиотекой «Вивас Вока». Неужели у государства не найдется средств на ремонт? В Ленинграде после блокады нашлись, а сейчас нет. Этот частный вопрос может сыграть в истории Союза такую же роль, как в истории Союза кинематографистов, частный вопрос с киноцентром. Сам Александр Калягин сказал.
Я хочу объяснить, почему еще я не отказываюсь и иду на третий срок. Мне действительно хочется доказать ветеранам сцены, которые живут в ДВС имени Савины, что они будут иметь лучший дом ветеранов сцены. Я вам говорю, делегатам съезда, вы можете запомнить этот день, это число. Это будет лучший дом ветеранов сцены. Вот я хочу доказать нашим ветеранам, которых взбаламутили просто. И поэтому они ничего не верят, поэтому они готовы писать, готовы, хотя при мне голосуют за одну резолюцию и поддерживают реконструкцию Дома ветеранов сцены. Я уезжаю, и что-то происходит с ними, какое-то влияние, какие-то экстрасенсы туда приходят, и начинаются совсем другие явления. Наши слова не расходятся с делом, и наши слова не пустые. Дом ветеранов сцены будет лучшим, и наше решение было действительно самым лучшим и самым верным.
Ветеранам сцены остается верить Калягину на слово. Верить в то, что жить станет лучше им, а не кому-нибудь еще. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Время «Свободы», итоговый выпуск, 23 октября. Ведущий новой рубрики программы «Свобода слова» на этой неделе известный журналист Людмила Телень. Выборы в Самаре и российский избиратель.
За сегодняшнее утро раз 10 по разным каналам слушала новости с Самары. Победа ставленника партии «Жизни» над конкурентом из «Единой России» на выборах мэра. Мне-то что? Человек от одной искусственно созданной партии власти победил человека от другой искусственно созданной партии власти. Но чем больше слушала, тем очевиднее становилось. Есть в этой новости какой-то второй, довольно важный смысл. Вроде бы все сложилось так, как задумывалось. Власть раздвоилась. Каждая из партий получила свой кусок финансового пирога, свою долю административного ресурса, свою поддержку в прессе и даже каждая своего Путина. Правда, партии «Жизни» достался всего лишь двоюродный брат оригинала. Все, стало быть, шло по плану. И результат вроде бы не опасный. Победил не какой-нибудь коммунист или либерал, а свой номенклатурно санкционированный кандидат. Все хорошо, но как-то нехорошо. Об этом говорит нервозность функционеров «Единой России» и заторможенность прокремлевских аналитиков, которые в своих комментариях дружно сходятся в том, что с одной стороны, как говорится, нельзя не признать, а с другой нельзя не отметить. И даже сами победители слегка в трансе от громкой победы над конкурентом. Словом, власти нервничают. Я подумала, правильно делать, что нервничают. Потому что политическая конкуренция, пусть искусственная, не та среда обитания, в которой она, действующая российская власть, может чувствовать себя спокойно. Вспомним недавний опыт с созданием партии «Родины». Тоже кремлевские технологи, между прочим, хотели имитировать конкуренцию. Тоже создавали партию сверху. Тоже делились ничем могли. И контролировали, как умели. Результат известен. «Родина» под руководством Рогозина стала несанкционированно набирать популярность. Вот и в Самаре избиратели повели себя практически неадекватно. Ни с того ни с сего вдруг проявили невиданную активность. Во втором туре выборов участвовала чуть ли не половина от списочного состава. Рекорд по местным меркам. Превзошли, господа избиратели, пределы необходимой активности. Конечно, они там во власти и вокруг нее не дураки. Они просчитают самарские выборы, вспомнят казус «Родины», проведут разъяснительную работу и кого надо лишат премий. Они сделают выводы и постараются дальше держать искусственно созданную конкуренцию в строгих рамках. Вот только, думаю, вряд ли получится. Созданная политическая система не работает в условиях конкуренции. Даже если конкуренция искусственная, не приспособлена к ней, неизбежно идет в разнос. Соперничество между отечественным и чужим производителем заканчивается санитарным врачом Онищенко. Борьба между финансовыми группировками – заказными убийствами. Выяснение отношений между фракциями внутри власти – политическими провокациями. Попытки сыграть в игру под названием «Создай себе конкурента» российской власти не удаются. Но конкуренты ей рано или поздно создадут. Избиратели. И самарские выборы показали, что избиратели, то есть мы с вами, не так уж в этом смысле безнадежны.
Рубрика «Свобода слова». Людмила Телень. Человек дня Радио Свобода 23 октября, студент отделения художественного образования Академии художеств города Познань Шимоц Шипчак, автор графического символа Европейского Союза для торжеств по случаю 50-летия Объединенной Европы. Его рисунок – это выполненные в технике разных алфавитов буквы, которые образуют надпись «Тугеза» вместе. Шимон Шипчак родился 3 октября 83 года в Познани. Учится только по выходным, в будние дни работает в рекламной фирме, увлекается рисунком и скульптурой. О человеке дня Радио Свобода рассказывает наш варшавский корреспондент Алексей Дзиковицкий.
Известие о том, что в Брюсселе выбрали именно его проект, Шимон Шипчак воспринял с удивлением, ведь на объявленный Европейским Союзом конкурс поступило более 1700 работ из всех 25 стран Европейского Союза. «Я выбирал символику без традиционных значков Европейского Союза и юбилея его создания, к которым все привыкли, звездочек голубого флага, цифры 50 и так далее. Поэтому во время работы думал не о Римском договоре, например, а в целом об идее Объединенной Европы», — говорит Шимон Шипчак. «Это ему удалось. Жюри Евросоюза понравилась надпись «Together» вместе с 1957 года, выполненная разноцветными буквами из алфавитов разных стран Объединенной Европы. Это универсальная концепция. Это одновременно лозунг и символ, который можно адаптировать к другим языкам. Рисунок подчеркивает разнообразие Европы и желание наших стран к сотрудничеству. А то обстоятельство, что конкурс выиграл представитель страны нового члена ЕС, также символичен», заявила заместитель председателя Европейской комиссии Марго Вальстром. Если сам Шимон Шипчак не ожидал успеха, то его преподаватели в этом нисколько не сомневались. «Достаточно посмотреть на 2-3 работы Шимона, чтобы понять, что это очень талантливый молодой человек», говорит профессор Казимеш Рада из Познанской академии искусств. Интересно, что в Польше Шипчака также и критикуют. В рисунке использованы буквы из разных алфавитов. Но обратите внимание, там нет буквы из польской азбуки. Нет там и характерных для чешского, турецкого или литовского языков букв с крючочками и шапочками. Зато есть, например, немецкие и скандинавские с двумя точками. Не хотелось бы, чтобы празднование 50-летия Объединенной Европы стало очередным поводом для жителей Старой Европы убедиться в своем превосходстве, написал обозреватель одного из интернет-сайтов. Что на это Шимон Шипчак? «Не знаю, не было времени подумать об этом. Столько работы, сплошная беготня. В свободное время рисую. Надеюсь только, что эта символика будет хорошо служить тому делу, для которого создается Объединенная Европа», говорит юноша. Чем не пример для многих политиков, которые не желают отступить от интересов своих стран для общеевропейского компромисса. А 6000 евро, которые Шимон Шипчак получил вместе с дипломом победителя, возможно, помогут ему избежать беготни и больше рисовать. Ведь впереди у Единой Европы еще столько памятных дат.
О человеке дня Радио Свобода, молодом польском художнике-графике Шимоне Шипчаке, говорил Алексей Дзиковицкий. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 23 октября. Над выпуском работали продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Пахомова, авторы ведущей программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы и до той поры после новостей в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Коллега Дмитрий Волчек, как обычно, по понедельникам расскажет о главных событиях последних дней в области культуры. Среди тем его программы – размышления о только что завершившемся в Риме международном кинофестивале. Не пропустите. Всего доброго.
Наша цель в Ираке остается неизменной – это победа.
Французские фирмы отстранены от участия во всех тендерах вооруженных сил Турции.
Верховный суд Израиля постановил, что президент Кацаф обязан в течение недели дать объяснение.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Никакой альтернативы Калягину на посту председателя Союза театральных деятелей не было.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru.
В
читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.